Во втором типе интеллектуальное развитие достаточно сильно, чтобы противостоять мешающему ему сексуальному вытеснению. Через некоторое время после прекращения инфантильного сексуального исследования, когда интеллект окреп, он, помня старую связь, помогает обойти сексуальное вытеснение, и тогда подавленное сексуальное исследование возвращается из бессознательного в виде склонности к навязчивому анализированию. Изуродованное и несвободное, но достаточно сильное, чтобы сделать само мышление сексуальным и окрасить умственные операции наслаждением и страхом, присущими сексуальным процессам. Третий тип, самый редкий и самый совершенный, в силу особого предрасположения избегает как умственной задержки, так и невротического навязчивого влечения к мышлению. Сексуальное вытеснение и здесь тоже наступает, но ему не удается подавить часть сексуального наслаждения в бессознательное. Напротив, либидо избегает вытеснения, сублимируя с самого начала в любознательность и усиливая стремление к исследованию. И в этом случае исследование тоже превращается в какой-то мере в страсть и заменяет собой половую деятельность. Но вследствие полного различия лежащих в его основе психических процессов, сублимирование вместо прорывания из бессознательного, не получается характера невроза, выпадает связь с первоначальным детским сексуальным исследованием, и страсть может свободно служить интеллектуальным интересом. Вытесненной сексуальности, сделавшей его таким сильным посредством присоединения сублимированного либидо, он отдает дань только тем, что избегает обращаться к сексуальным темам. Если мы обратим внимание на соединение у Леонардо сильного влечения к исследованию с бедностью его половой жизни, которая ограничивается, так сказать, идеальной гомосексуальностью, мы склонны будем рассматривать его как образец нашего третьего типа. То, что после напряжения детской любознательности в направлении сексуальных интересов ему удалось большую долю своего либидо сублимировать в страсть к исследованию, это и есть ядро и тайна его существа. Но, разумеется, нелегко привести доказательства этого взгляда. Для этого необходимо заглянуть в развитие его души в первые детские годы, но на это бессмысленно рассчитывать, так как сведения о его жизни слишком скудны и неточны, и, кроме того, дело идет здесь о сведениях и отношениях, которые даже у лиц нашего поколения ускользают от внимания наблюдателей. Мы знаем очень мало о юности Леонардо. Он родился в 1452 году в маленьком городке Винчи между Флоренцией и Эмполи. Он был незаконный ребенок, что в то время, впрочем, не считалось большим пороком. Отцом его был сеньор Пьеро да Винчи, нотариус и потомок фамилии нотариусов и земледельцев, которые назывались по месту жительства Винчи. Мать его, Екатерина, вероятно, деревенская девушка, вышедшая замуж за другого жителя Винчи. Мать не появляется больше в биографии Леонардо, только поэт Мережковский предполагает следы ее влияния. Единственное достоверное сведение о детстве Леонардо дает официальный документ от 1457 года, флорентийский налоговый кадастр, где в числе членов фамилии Винчи приведен Леонардо как пятилетний незаконный ребенок сеньора Пьеро. Брак сеньора Пьеро с некой донной Альбьерой остался бездетным, поэтому маленький Леонардо мог воспитываться в доме отца. Этот отчий дом он покинул только тогда, когда неизвестно в каком возрасте поступил учеником в мастерскую Андреа Вероккио. В 1472 году имя Леонардо встречается уже в списке членов Компании дель Питтуре. Это все.